Глава 22. Бал только что начался, когда Кити с матерью входила на большую, уставленную цветами и лакеями в пудре и красных кафтанах, залитую светом лестницу. Из зал несся стоявший в них равномерный, как в ульи, шорох движения. И пока они на площадке между деревьями оправляли перед зеркалом прически, из залы послышались осторожно отчетливые звуки скрипок оркестра, начавшего первый вальс. Штатский старичок, оправлявший свои седые височки у другого зеркала и изливавший от себя запах духов, столкнулся с ними на лестнице и посторонился, видимо, любуясь незнакомую ему Кити. Безбородый юноша, один из тех светских юношей, которых старый князь Щербацкий называл «тютьками», в чрезвычайно открытом жилете, оправляя на ходу белый галстук, поклонился им и, пробежав мимо, вернулся, приглашая Кити на кадриль. Первая кадриль была уже отдана Вронскому. Она должна была отдать этому юноше вторую. Военный, застегивая перчатку, сторонился у двери и, поглаживая усы, любовался на розовую Кити. Несмотря на то, что туалет, прическа и все приготовления к балу стоили Кити больших трудов и соображений, она теперь в своем сложном тюлевом платье на розовом чехле вступала на бал так свободно и просто, как будто все эти розетки, кружева, все подробности туалета не стоили ей и ее домашним ни минуты внимания, как будто она родилась в этом тюле, кружевах, с этой высокой прической, с розой и двумя листками наверху. Когда старая княгиня пред входом в залу хотела оправить на ней завернувшуюся ленту пояса, Кити слегка отклонилась. Она чувствовала, что все само собой должно быть хорошо и грациозно на ней, и что поправлять ничего не нужно. Кити была в одном из своих счастливых дней. Платье не теснило нигде, нигде не спускалась кружевная берта, розетки не смялись и не оторвались. Розовые туфли на высоких выгнутых каблуках не жали, а веселили ножку. Густые косы белокурых волос держались, как свои, на маленькой головке. Пуговицы все три застегнулись, не порвавшись на высокой перчатке, которая обвела ее руку, не изменив ее формы. Черная бархатка медальона особенно нежно окружила шею. Бархатка эта была прелесть. И дома, глядя в зеркало на свою шею, Кити чувствовала, что эта бархатка говорила. Во всем другом могло еще быть сомнение, но бархатка была прелесть. Кити улыбнулась и здесь, на бале, взглянув на нее в зеркало. В обнаженных плечах и руках Кити чувствовала холодную мраморность, чувство, которое она особенно любила. Глаза блестели, и румяные губы не могли не улыбаться от сознания своей привлекательности. Не успела она войти в залу и дойти до тюлевой ленты кружевно-цветной толпы дам, ожидавших приглашения танцевать. Кити никогда не стаивала в этой толпе. Как уж ее пригласили на вальс, и пригласил лучший кавалер, главный кавалер по бальной иерархии, знаменитый дирижер балов, церемониймейстер, женатый, красивый и статный мужчина Егорушка Корсунский. Только что оставив графиню Банину, с которой он протанцевал первый тур вальса, он, оглядывая свое хозяйство, то есть пустившихся танцевать несколько пар, увидел входившую Кити и подбежал к ней, тою особенную, свойственную только дирижерам балов, развязную иноходью, и, поклонившись, даже не спрашивая, желает ли она, занес руку, чтобы обнять ее тонкую талию. Она оглянулась, кому передать веер, и хозяйка, улыбаясь ей, взяла его. «Как хорошо, что вы приехали вовремя», — сказал он, обнимая ее талию. «А то что за манера опаздывать?» Она положила, согнувши левую руку на его плечо, и маленькие ножки в розовых ботинках быстро, легко и мерно задвигались в такт музыки по скользкому паркету. «Отдыхаешь, вальсируя с вами», — сказал он ей, пускаясь в первые небыстрые шаги вальса. «Прелесть, какая легкость, точность!» — говорил он ей то, что говорил почти всем хорошим знакомым. Она улыбнулась на его похвалу и через его плечо продолжала разглядывать залу. Она была не вновь выезжающей, у которой на бале все лица сливаются в одно волшебное впечатление. Она и не была затасканная по балам девушка, которой Все лица бала так знакомы, что наскучили, но она была на середине этих двух. Она была возбуждена, а вместе с тем обладала собой настолько, что могла наблюдать. В левом углу залы она видела, сгруппировался цвет общества. Там была до невозможного обнаженная красавица Лиди, жена Корсунского. Там была хозяйка, там сиял своей лысиной Кривин, всегда бывший там, где цвет общества. Туда смотрели юноши, не смея подойти, и там она нашла глазами Стиву, и потом увидала прелестную фигуру и голову Анны в черном бархатном платье. И он был тут. Кити не видала его с того вечера, когда она отказала Левину. Кити своими дальнозоркими глазами тотчас узнала его и даже заметила, что он смотрит на нее.
«Что ж, еще тур? Вы не устали?» — сказал Корсунский, слегка запыхавшись.
— Нет, благодарствуйте.
— Куда ж отвезти вас?
— Каренина тут, кажется. Отведите меня к ней.
— Куда прикажете? И Корсунский завальсировал, умеряя шаг, прямо на толпу в левом углу зала, приговаривая «Пардон, медам! Пардон, пардон, медам!» и лавируя между морем кружев, тюля и лент. И, не зацепив ни за перышко, повернул круто свою даму так, что открылись ее тонкие ножки в ажурных чулках, а шлейф разнесло опахалом и закрыло им колени Кривину. Корсунский поклонился, выпрямил открытую грудь и подал руку, чтобы провести ее до Анны Аркадьевны. Кити, раскрасневшись, сняла шлейф с колен Кривина и, закруженная немного, оглянулась, отыскивая Анну. Анна стояла, окруженная дамами и мужчинами, разговаривая. Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь, и округлые руки с тонкою крошечной кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее в черных волосах своих, без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну. Была влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь увидала ее совершенно новую и неожиданную для себя. Теперь она поняла, что Анна не могла быть в лиловом, и что ее прелесть состояла именно в том, что она всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней. Это была только рамка. И была видна только она. Простая, естественная, изящная. И вместе веселая и оживленная. Она стояла, как и всегда, чрезвычайно прямо держась, и когда Кити подошла к этой кучке, говорила с хозяином дома, слегка поворотив к нему голову. «Нет, я не брошу камня», — отвечала она ему на что-то. «Хотя я не понимаю», — продолжала она, пожав плечами, и тотчас же с нежной улыбкой покровительства обратилась к Кити. Беглым женским взглядом окинув ее туалет, она сделала чуть заметное, но понятное для Кити одобрительное ее туалету и красоте движение головой. «Вы и в залу входите, танцуя», — прибавила она. «Это одна из моих вернейших помощниц», — сказал Корсунский, кланяясь Анне Аркадьевне, которой он не видал еще. «Княжна помогает сделать бал веселым и прекрасным. Анна Аркадьевна, тур вальса», — сказал он, нагибаясь.
«А вы знакомы?» — спросил хозяин.
«С кем мы не знакомы? Мы с женой, как белые волки, нас все знают», — отвечал Корсунский. «Тур вальса, Анна Аркадьевна».
«Я не танцую, когда можно не танцевать», — сказала она.
«Но нынче нельзя», — отвечал Корсунский.
В это время подходил Вронский. «Ну, если
нынче нельзя не танцевать, так пойдемте», — сказала она, не замечая поклона Вронского, и быстро подняла руку на плечо Корсунского.
«За что она недовольна им?» — подумала Кити,
заметив, что Анна умышленно не ответила на поклон Вронского. Вронский подошел к Кити, напоминая ей о первой кадриле и сожалея, что все это время не имел удовольствия ее видеть. Кити смотрела, любуясь на вальсировавшую Анну, и слушала его. Она ждала, что он пригласит ее на вальс. Но он не пригласил, и она удивленно взглянула на него. Он покраснел и поспешно пригласил вальсировать, но только что он обнял ее тонкую талию и сделал первый шаг, как вдруг музыка остановилась. Кити посмотрела на его лицо, которое было на таком близком от нее расстоянии, и долго потом, через несколько лет, этот взгляд, полный любви, которым она тогда взглянула на него, и на который он не ответил ей, мучительным стыдом резал ее сердце.
«Пардон, пардон, вальс, вальс!» — закричал с другой стороны залы Корсунский и, подхватив первую попавшуюся барышню, стал сам танцевать.